Третья дорожка.
Зимний вид, 1646 год, Кассель, длина 23, высота 17 сантиметров, изображающий в свете ясного морозного дня замерзший канал и крестьянский двор на противоположном берегу, по тонкости чувства и правдивости выражения, служит одним из совершеннейших образцов реалистического европейского пейзажа 17 века. Здесь Рембрандт в красках воплощает свое философское созерцательное раздумье над миром.
Впервые за много лет Рембрандт увидел, что природа знает не только пасмурные, но и солнечные дни. Перед нами непритязательный мотив обычной голландской природы. Вторая половина ясного морозного дня. Мы стоим на ровном льду, отливающем золотом. Это слева направо, во всю длину картины, протягивается неширокий, в глубину шагов 30, замерзший, припорошенный снегом канал. Жалкая маленькая собачонка прямо напротив нас плетется по светло янтарному от солнечного освещения снегу направо за своей озабоченной старой хозяйкой, повязавшей белый фартук поверх лохмотьев. Зябко кутаясь в тряпки под черной шляпой, старушка проковыляет сейчас мимо сидящего спиной к нам крестьянина, свесившего на лед ноги в узконосых ботинках. Он возится с одетым во все красное малышом, которого он взял на руки. Еще две фигуры на первом плане образуют так называемые кулисы. Слева на бугорке сидит спиной к нам паренек, справа остановился, опершись на палку, старик, вышедший из срезанной краем изображения хижины. Перед нами не только внешность видимого, а что-то очень важное. Мы невольно следим за плетущейся по льду бабушкой, думающей свою тяжелую думу, за понурым крестьянином, кутающим ребенка, за крестьянином с палкой, который, кажется, тоже погружен в раздумья.
Но широкое и низкое синее небо, написанное корпусно, вертикальными мазками, несущие слева наверху барашки легких, белых, перистых облаков, светлеет у линии видимого горизонта. Слева она проходит посередине полотна, а справа поднимается по верхним контурам коричневых крыш сарая и хижин на противоположном берегу. Здесь, в верхней правой части полотна, небо приобретает белесо-оранжевый оттенок, как будто золотой канал отразился в нем. А дальний план противоположного берега воспринимается серовато-землистым, слегка лиловатым силуэтом. Особенно изумительно написан Рембрандтом «Замерзший канал». Снова, как в пейзаже с самаритянином, Рембрандт ярко освещает золотом второй план, то есть среднюю из трех горизонтальных полос между основанием картины и линией горизонта. В снеге заметны и охристые, красновато-зеленые и голубые оттенки, и даже слабые зеленоватые рефлексы от деревьев слева на том берегу.
Что Рембрандт писал очень светлыми красками, что подбавлял белила, а потом лессировал желтым, то есть наносил тонкий слой прозрачных желтых красок, через которые белила просвечивали, и что поэтому у него так чудно светятся освещенные солнцем места. И действительно, достаточно сравнить темные фигуры крестьян переднего плана с их ясно выраженной материальностью, осязательностью и отливающей чуть ли не кристаллическим блеском средний план, чтобы заметить между ними большую разницу. Но если взять белую бумажку и приложить ее к этим самым освещенным местам, то оказывается, что они черны, как сапог. Но гармония, общий тон, соотношение тонов друг с другом выражены настолько, что нам эти места кажутся сияющими. Такова светотень Рембрандта.
Медленно опускается где-то справа от нас, и его лучи четко обрисовывают людей и животных, в то же время словно согревая их не только трепетным светом, но и чувством нежности. В картине явно поступают плавные горизонтальные линии. Хозяйка с собачкой движутся по невидимой горизонтали направо, и от них к востоку тянутся полосками по золотому льду коричневые тени. В глубине между старушкой и собачкой видно, как у противоположного берега усталый хозяин выпрягает из саней каурую лошаденку, которая до этого тоже двигалась вдоль берега по горизонтали. А еще дальше и выше, через всю картину, тянется коричнево-золотистая полоса пологого берега. Над ней, в свою очередь, проходит поднимающаяся справа нижняя граница неба.
Мы чувствуем, как Рембрандт любил природу и все живое. И еще раз обращаясь к этому чудесному ландшафту, мы вслед за художником окончательно проникаемся его спокойным и просветленным мироощущением. Рембрандт захватывает нас своим пантеизмом. Окружающая нас природа вся живет и вся мыслит.
И кажется, что свои думы лишь не только у этих нищих и усталых, но здоровых духом и телом крестьян, и не только у собачонки и лошадки, но и у неуклюжих сараев в центре и хижины справа, играющих на солнце множеством коричнево-оранжевых пятнышек, и у дерева слева на том берегу, как бы удивленно и кокетливо приподнявшего и растопырившего свои голые зеленоватые ветви.
Ясный декабрьский день к этой убогой патриархальной деревушке 17 века. Но что случилось с нами? Или это громадное синее небо опрокинул на землю могучие пласты своего холодного и чистого воздуха, слегка смазавшего видимые контуры людей, и небо окружило своей ясной и морозной атмосферой и нас, чтобы охладить наши страсти и печали. Или это невидимое солнце, осветившее все вокруг своим оранжево-золотым сиянием, согрело и нашу душу надежды, впустив туда расти непонятной радости. В этом пейзаже с его застывшим морозным воздухом совершенно исчезло напряжение сил, мятежной борьбы, катастрофы. Он полон гармонии и глубокого внутреннего единства, как бы воплощающего величие человеческого духа, гармонию его творческих сил.
Таков же подход Рембрандта к графическому пейзажу. Здесь художник в изображении широких равнинных деталей и возвышающихся над ними деревьев и предметов с удивительной правдивостью воплощает сдержанный лиризм и уютный интимный характер скромной голландской природы. Каналы с низкими берегами, однообразные треугольные дюны, лодки под парусами, деревья, окутанные влажной листвой, хижины с высокими кровлями, легкие силуэты ветряных мельниц, далекий равнинный горизонт. Никто лучше Рембрандта не мог средствами линейной воздушной перспективы передать в апорте чередование бесконечных пространственных планов, все более сужающихся к горизонту полосок и сам влажный воздух голландских равнин. Как бы сознавая, что в своих живописных пейзажах он слишком часто удаляется в сторону вымышленного, построенного пейзажа, мастер направляет все свое внимание на тщательное изучение родной земли. Маршруты Рембрандта в окрестностях Амстердама прослежены шаг за шагом, узнаны все мотивы, зафиксированные художником. Все они отличаются еще большим демократизмом, непритязательностью и простотой, чем, например, пейзажи Ван Гойна, и вместе с тем несравненно многообразнее и шире их по диапазону. Рембрандт рисует мелкими штришками, позволяющие ему подчеркнуть объем, скрупулезно выявить все детали предметов, показать индивидуальные черты каждого из них. Его интересует главным образом все осязаемое. В каждом предмете он выискивает неповторимые, наиболее выразительные черты, но вместе с тем изумительно подчеркивает и то общее, что их связывает. Атмосферу уюта простой повседневной жизни голландского крестьянина, чувство близкого, давно знакомого, родного. Он любовно вырисовывает поросшие мхом бедные хижины, стада сена и сеновал, мельницы, бегущие вдоль колеи дорог. Он улавливает тени, бегущие по песчаным дюнам, выразительно передает огромное низкое небо Голландии, используя для этого лишь белый тон самой бумаги. Не горы, как в живописных апортах, а равнины интересуют здесь художника. Образ природы приобретает все большую воздушность и лучезарность. Характерна художественная двойственность в апортах Рембрандта. Слишком резкий скачок между близким, пластически осязаемым предметом первого плана и тающей, бесплотной далью, как бы нарочитый контраст двух точек зрения на природу, интимной и эпически широкой. таковы его опорты мельницы и хижина с большим деревом, оба выполненные еще до смерти Сарки в 1641 году.
Как реальная, окружающая человека действительность нашла всестороннее отражение в произведениях Рембрандта. Его ученик Гоогстратен так излагал в письме к брату слова Рембрандта об искусстве. Небо, земля, море, животные, добрые, злые люди — все служит для нашего упражнения. Равнины, холмы и деревья дают достаточно работы художнику. Города, рынки, церкви и тысячи природных богатств вызывают к нам и говорят: «Иди, жаждущий знаний, созерцай нас и воспроизводи нас». В Отечестве ты откроешь так много любезного сердцу, приятного и достойного, что раз отведав, найдешь жизнь слишком короткой для правильного воплощения всего этого.
Пантеистического преклонения перед природой, апорт вид на Амстердам, длина 15, высота 11 сантиметров. Вопреки пейзажной традиции, Рембрандт не отводит первому плану особой роли, хотя именно он-то и изображен ясно и четко, в то время как дальний берег и окраины столицы тают в осенние дымки. Получается, что мы смотрим вниз на то, что близко, и потому смутно видим то, что выше и далеко, хотя именно вдали и наверху находится то, на что хочется смотреть непрерывно. Это противоречие тем более остро, что отлично воссозданный рельефный передний план не заключает в себе никакого особого очарования. Справа внизу ручей развивается до половины нижнего края изображения. В центре из мелкорослой травы торчит игольчатая сука, слева выпучивается, касаясь горизонта, темный стол сена, и все это дано жесткими, пересекающимися штрихами. Маленький листок превращается в раскрытое настежь окошечко, за которым всюду, куда ни кинешь взгляд, простирается величаво однообразная, заболоченная, безлюдная равнина. Вдоль линии перспективного горизонта, опущенной вниз до 1/3 высоты листка, примерно в километре от нас, проснулись невысокие, кажущиеся на большом расстоянии совсем крошечными, строения Амстердама. Лишь одинокие колоколенки слева, двухэтажный домик в центре, да несколько крестиков, изображающих крылья ветряных мельниц справа, нарушают вытянутый вдоль горизонта приземистый силуэт города. Таким образом, перспективный и видимый горизонт почти совпадают. Эта живописная вытянутость еще более привлекает наш взор, поскольку справа она подчеркивается сужающейся кверху белой извилистой полоской пробивающегося через болото тихоструйного ручейка.
Пейзажа разлито мягкое рассеянное освещение пасмурного дня, не дающее теней от предметов. Наш взгляд все время устремляется в глубину, и в середине береговой линии, перед домом, наталкивается на две одинокие фигуры. Здесь спрятан масштаб изображения. Занятые повседневными делами, люди привычно несут что-то направо. мы легко прикидываем по размеру шага и в траекторию, и получается, что видимый нами отрезок берега простирается в ширину апорта не меньше, чем на сотню метров. Однако человечки настолько малы, что кажутся полностью растворенными в пейзаже. Они как бы составляют неотъемлемую частичку бесконечного, медленно, но неуклонно изменяющегося мироздания. Сами того не зная, люди подчиняют ритм своего шага, биение сердца, течение мысли, неторопливому дуновению ветра, покачиванию травы, медленному вращению мельничных крыльев, неслышному путешествию светлых, почти невидимых, как бы размазанных облаков.
В 1643 году, вскоре после смерти Саски, Рембрандт создает небольшой, но всемирно известный афорт «Три дерева». Длина 28, высота 21 сантиметр. Здесь он впервые достигает и в технике, и в эмоциональной насыщенности афорта вершин, до сих пор непревзойденных в мировом искусстве. Он привычно опускает границы неба и земли вниз до 1/3 высоты листа, придавая зрителю низкую точку зрения. Он четко делит пространство за листом на три плана и противопоставляет деревья на втором плане справа, уходящие в недосягаемую даль равнине слева. Громадное, изумительно выполненное небо и резкое противопоставление расстояний в глубину от зрителя внизу придает афорту особую взволнованность и в то же время монументальность и величие.
Такого неба еще не знала гравюра Европы. Не знали такого неба до сих пор и афорты Рембрандта. Только в картине «Гроза» Брауншвейгского музея мы уже видели что-то похожее. Но там Рембрандт был вооружен могучей палитрой красок. Здесь же он ограничился лишь черным и белым. Но верх его афорта обычно белый. На этот раз покрыт сложной сетью таких тонких штрихов, какие только возможны в графическом искусстве, и мы видим не систему штрихов, а бурно несущиеся тучи. Самые ближние и темные из них, словно зацепилась своим контуром за верхний край изображения справа. Ветер гонит ее прочь в левую глубину, туда, где бороздят землю, клубятся в небе громады других туч с какими-то фантастическими округлыми формами, бурно клокочущими сокрушительным ураганом внизу и взмывающие вверх бешено крутящимися шлейфами, подобно дыму всемирного пожара. Всматриваясь вдаль на многие километры в глубину и внутренне содрогаясь при виде катастрофы, зритель нашего времени вспоминает варварские разрушения авиации больших городов, например, Роттердама, Сталинграда, Дрездена. И туда же, в кружащуюся серую глубину слева, уходит такой же фантастический, беспощадно хлещущий черный дождь. Его мощные струи изображены сотней косых параллельных штрихов, отсекающих левый верхний угол афорта, вплоть до пересечения линии горизонта с краем изображения.
срезав угол форта линиями дождя, Рембрандт в то же время как бы сдвинул влево полосатую завесу, до того закрывавшую от нас эту панораму. Как в большинстве своих пейзажей, и здесь художник выделяет в первую очередь второй план, затеняя его сильнее остальных. И как мы знаем, между освещенностью второго плана и остальных первого, третьего, дальних у Рембрандта всегда большая разница. Первый план — темная поверхность реки, второй — почти черный холмистый берег, третий — светлая равнина. Покрытая свежей, холодной водной гладью на первом, насквозь пропитанная, густой и тяжелой влагой на втором и омытой живительной водой на третьем плане предметная плоскость, вся кажется после грозы четкой и ясной, остывшей и чистой. И земля, и река еще тяжело дышат, от них поднимается испарение, окутывая дали дымкой. На первом плане в правом нижнем углу еле различимо укрывшаяся в набухшей листве насквозь промокшая любовная пара. На втором плане, слева, на том берегу, видны рыбаки, за ними на третьем плане пастух в шестом и его балы. Еще дальше какие-то перелески и островки рощи. Рембрандт прочерчивает третий план длинными горизонтальными штрихами, чтобы лучше были видны полоски пашни. Но наше внимание не может надолго удержаться в левой половине изображения, как бы она ни была прекрасна. И мы неизбежно переводим взгляд на правую половину, к ее второму плану, где на могучем холме гордо высятся темные кроны трех корявых, касающихся друг друга кронами деревьев. Если забыть про левую половину форта или закрыть ее рукой, то эти три дерева покажутся нам тремя гордыми товарищами, взявшимися за руки на уединенном откосе.
За деревьями по невидимой зрителю дороги катится вправо запряженная лошадьми повозка. Еще правее у самого края изображения видна одинокая крошечная фигурка присевшего в траву художника с гравировальной доской. Он запечатлеет этот пейзаж. Не стало Саски. Острота потери для Рембрандта. Чуть позади, как только что миновавшая гроза. Три одиноких, устоявших в бурю дерева, стоят перед нами, как живые люди, только что перенесшие величайшее потрясение. Необыкновенно точно, с помощью, казалось бы, самых простых средств, передано не только мимолетное состояние природы, но вся истрадавшаяся в прошлом, но победившая скорбь душа художника. Еще дрожат слабеющего ветра, деревья с напряжением расправляют свои тяжелые ветви, и те сплетаются друг с другом, образуя под деревьями общую сеть. Смертоносная гроза на еле видимом горизонте слева еще продолжается, но косые лучи солнца в верхнем правом углу уже бьют прорывы между облаками, и часть этих животворных лучей уже пробилась сквозь мрачное пятно древесной листвы и упало на мокрую траву, насильно затененный второй план между деревьями. В этом форте внешне все недвижно, и все пронизано могучим напряжением.
Драматическое великолепие гравюры Рембрандта «Три дерева» бесподобно. все ее пространство полно неисчерпаемой жизненной силы. Струятся вверх невидимые потоки теплого, влажного воздуха, и свет сверху победоносно пробивается сквозь мрак. Но здесь не только раскрыта стихийная, сокрушающая и созидательная мощь природы, ее вечные изменения и движения. В этом афорте мы ощущаем взволнованность самого художника, запечатлевшего момент победы с светлой надеждой над угрюмой и безысходной тоской. Мы чувствуем его большой этический смысл. И победа света воспринимается символически. Три дерева — это один из самых ярких примеров полностью прочувствованного и четко построенного героического пейзажа в мировом искусстве.
Оборвала и без того непрочные связи художника с бюргерским обществом Амстердама. Теперь он стремится избегать людей. Он любит оставаться один, лицом к лицу с природой, вечной жизни, которая обретает столь необходимое ему прибежище и утешение. С альбомом для набросков в кармане, тростниковыми перьями и бутылкой чернил, иногда с гравировальными досочками и иглами, бродит он часами по ближайшим окрестностям Амстердама. Здесь он находит мотивы для многочисленных рисунков и афортов, причем некоторые из них он выполняет тут же на месте, рисуя пером на альбомных листках или царапая сухой иглой по медной доске.
Афорт позволял Рембрандту наиболее непосредственно фиксировать свои натурные впечатления. В то же время трудности работы с афортной иглой побуждали его к большей точности и детальности решения формы. Рисунки же он обычно делал шире и лаконичнее. Возможность в графическом листе оставлять для светлого безоблачного неба чистую бумагу вела к недостижимым в масляной живописи силуэтным решениям, когда каждый черный штрих и каждое белое или черное тональное пятно приобретали особенную значительность. Так как пейзажные афорты Рембрандта выполнялись им в основном непосредственно на натуре, то для них характерен формат сравнительно небольшого альбомного листа или небольшой доски. Встречаются и совсем маленькие афорты-наброски.
Линейная перспектива в живописных картинах растягивает в глубину пятна цветной краски и преображает их в удаленные объемные предметы. От этого холст красочным слоем воспринимается как просвет в стене, через который нашему взгляду открывается иной пространственный мир, отличный от того, где мы с вами находимся. На листе бумаги с афортным оттиском перед нами предстает снова объемный мир, однако рисунок не окно. Пространство внутри бумажного прямоугольника воспринимается не как иная реальность, но как скупая краткая запись о ней. Карандаш или игла фиксируют лишь отдельные сведения, оказавшиеся существенными для художника. Требуется большой талант, чтобы заставить зрителя не только ощутить за системой линий массу, тяжесть или легкость, фактуру, освещенность погруженных в пространство предметов, но и проникнуться эмоциональным миром художника.
На первых порах этот мир строится посредством перспективы, хотя никогда к ней не сводится. Дорога, образ, который лично стоял перед внутренним оком Рембрандта с детства, и он в очередной раз приступает к изображению очертаний дороги, убегающей в глубину.
Впервые в своем графическом искусстве Рембрандт приступает к изображению очертаний, убегающей в глубину дороги. Как известно, видимая ширина дороги по мере ее продолжения в глубину быстро уменьшается, и кромки ее, обочины, поднимаясь от нижнего края изображения, стягиваются, то есть сходятся в одной из точек линии перспективного горизонта. Положение точки схода на горизонте определяется местоположением и направлением взгляда зрителя. Например, если он смотрит влево от дороги, то точка ее схода перемещается вправо. И наоборот, если же он смотрит вдоль дороги, то точка схода попадает в центр его зрительного кадра.
Теперь представим себе, что Рембрандт хочет посредством контуров запечатлеть композицию зрительного кадра, дорогу, уходящую от него направо, вдаль. Для этого ему нужно выбрать одну единственную точку зрения, не сходить с одного места и не вертеть головой. Итак, рисуя, Рембрандт встал на правую от него обочину дороги, и потому она попала в середину нижнего края его будущего изображения, в то время как левая обочина вышла из нижнего левого угла. Теперь мысленно соединим нижний левый угол изображения и середину его нижнего края с точкой исхода на правом краю рисунка, причем проведем не прямые, а плавные, дугообразные, выгибающиеся вверх линии. Выберем низкую точку зрения и подрежем лист с изображением снизу так, чтобы линия перспективного горизонта оказалась на четверти высоты оставшегося листа. Теперь вы имеете правильное представление о композиционной схеме гениального афорта Рембрандта ван Рейна «Мостик Сикса».
Этот афорт шириной 22 и высотой 13 сантиметров, выполненный в 1655 году, дает полное освобождение от массива, от сухого, художественно неинтересного и невыразительного фронтального изображения единичного предмета, свойственного Рембрандту в начале его работы над пейзажем в афорте. Он дает великолепную реалистическую пространственность, выраженную минимумом средств, и подлинную виртуозность отодвинутого в необъятную глубину горизонта. С этим произведением связан интересный эпизод. Рассказывали, что богатый заказчик, поэт и промышленник Ян Сикс иногда приглашает Рембрандта в свое имение. В одной из таких поездок, садясь за стол, приятели заметили, что на столе нет горчицы, и Сикс послал за ней всего своего слугу. Зная медлительность прислуги Сикса, Рембрандт побился с ним об заклад, что успеет сделать до его возвращения гравюру, и на его глазах стал работать с одной из досок, которые всегда носил при себе. За недолгое время он искусно нацарапал открывавшийся из окна вид и выиграл пари. Благодаря этой легенде афорт и получил такое название. Другие современники утверждали, что афорт «Мостик Сикса» первоначально был выполнен пером на бумаге во время прогулки с Сиксом. Как бы то ни было, но благодаря быстроте и легкости, с которой он набросан, этот афорт настолько привлекателен, что по сравнению с любым из предыдущих пейзажей, он кажется преисполненным живой свежести.
ясный, безоблачный, безветренный, но прохладный летний день. Большую часть опуска занимает небо. Далекая тонкая линия опущенного горизонта местами прерывается, справа становится пунктирной. Начинающаяся слева внизу сельская дорога сначала ведет нас в центр изображения, к почти невозвышающемуся дощатому мостику над невидимой зрителю речкой, и не бежит направо дальше, в заманчивую даль. Линия горизонта то и дело загораживается более близкими ярко освещенными предметами, слева двумя деревцами на втором плане, похожими на облепленные листьями букеты цветов, в центре парой наспех сколоченных, но крепких перил мостика, справа большой лодкой, упершейся килем в травянистый берег. Ее высокая мачта, увенчанная флажком, отсекает справа примерно пятую часть рисунка. На правые перила облокотились два человека, примерно в 50 шагах от нас. Вглядываясь в эти небольшие фигурки, мы различаем не только их черную городскую одежду и широкополые шляпы, но и их позы. Тот, что слева, держит перед собой тетрадку и что-то рисует, а другой заглядывает к нему через плечо.
Близкое сердцу домашнее привлекает теперь Рембрандта, а безграничность пространства, могучие просторы земли, воды и неба, мечты путника, которому предстоит измерить родные дороги, или размышления философа о величии и целостности природы. По обобщенности форм, по значимости и естественности линии, по тонкости летающего в глубине пространства, по широте охвата природы, мостик Стикса непосредственно предвосхищает стиль последнего периода в развитии рембрандтовского комфортного пейзажа. Началось разорение. Столь мудрый в своем искусстве, Рембрандт, по-видимому, был сущим ребенком во всем, что касалось хозяйственных и денежных дел. После смерти жены он продолжал с той же беспечной расточительностью пополнять свою коллекцию художественных произведений и редкостей, хотя долг, закупленный в рассрочку дом на Брейстрат, был далеко не оплачен. Враждебные отношения с семейством Эленбурхов привели к разрыву родственных связей с патрицианскими кругами Амстердама. Начавшееся разорение было результатом изменившегося отношения к художнику. Успех, общее признание, именитые друзья и богатые заказы стали отходить в прошлое. Не только отношение окружающих к Рембрандту, изменяется и сам Рембрандт. Шумный успех, внешний блеск больше не увлекают его. Отчужденность Рембрандта от патрицианского общества была вызвана не только и не столько охлаждением знатных заказчиков к Рембрандту после ночного дозора, сколько сознательным намерением самого художника, искавшего сначала одиночества, а позднее настоящего разрыва с буржуазным обществом и его официальным искусством. Мир толстосумов и лощеных аристократов, процветающих в лучшие из республик, ему уже давно чужд и враждебен. Жалкий мир тупых и скаленных, затаптывающих планы великого мятежа, умеющих только копить деньги да заботиться о собственном благополучии. Образ жизни Рембрандта становится все более замкнутым. В творчестве его это время неуклонного подъема, когда его искусство, обретая подлинную зрелость, раскрывается во всей своей силе. В рембрандтовском искусстве 1640-х годов эффектные драматические коллизии и бурная фантазия прошлых лет уступают место новому образному миру и прежде всего поэзии повседневного человеческого бытия. Причем тема получает у художника обычно интимное лирическое истолкование. В его искусстве усиливаются ноты пессимизма, грусти, трагического мироощущения. И вместе с тем его творчество углубляется, становится явственно заметной философское начало, потрясающая человечность его искусства. В соответствии с этим драматические ситуации, резкие конфликты занимают в тематике этого периода незначительное место. Преобладают сюжеты лирического плана, способствующие выражению чувства материнской любви, родственной близости, глубокого сострадания. Всегда чуткий к эмоциональному содержанию сюжета, он все чаще обращается к сложным ситуациям, останавливается на редких темах, на тех эпизодах легенд, которые не принадлежали к числу излюбленных художниками.
Новый этап открывается картиной Ленинградского Эрмитажа «Прощание Давида с Феонофаном», 1642 год. Высота картины 73, ширина 62 сантиметра. Это произведение первым из рембрандтовских шедевров попало в Россию. Его купили 13 мая 1716 года на распродаже собрания некоего Яна ван Бейнингена по распоряжению Петра I, и 19 июня того же года отправили в Россию. Петр I распорядился повесить ее во дворце Монплезир в Петергофе. В 1882 году картина из петербургского Монплезира была передана в Эрмитаж. Сюжетом полотна является библейская легенда. Одна из книг Библии, книга царств, сохранила древнее предание о юности царя Давида, сложный и тонкий психологический роман. Юный Давид, бывший пастух, любимец народа, и Иоаннафан, сын царя Саула, наследник престола, враги и соперники в глазах окружающих, но в действительности их соединяет трогательная привязанность. Деспотичный царь Саул, сначала принявший Давида во дворец, позавидовал его популярности среди народа, воспылал страшным гневом и повелел убить юношу. Однако царевич, узнав о намерении отца, предупредил юношу о грозящей ему опасности. Затем Иоаннафан вышел в поле, где встретился с Давидом. Тут и произошло расставание друзей.
В картине «Прощание Давида с Иоаннафаном» запечатлен момент этой тайной встречи и прощания перед длительной разлукой. И целовали они друг друга.
и плакали оба вместе. Но Давид плакал более, гласит древний текст. И Рембрандт, благоговейно следуя за каждым оттенком повествования, изображает юного белокурого Давида, стоящего спиной к зрителю и горестно припавшего к груди старшего друга. Фигуры свелись в единую группу. Золотистые волосы Давида, перевязанные нитью жемчуга, разметались по плечам. Тело, качнувшееся влево, содрогается в рыданиях. Иоаннафан, старший по возрасту и по своему общественному положению, выше ростом на втором плане, повернувшись к нам скорбным и замкнутым лицом, над которым возвышается высокий светлый тюрбан с торчащим вверх светло-зеленым пером диковинной птицы, обнимает Давида левой рукой и ласково поддерживает другой рукой его локоть. Лицу Иоаннафана приданы черты самого Рембрандта. Это одно из самых мужественных и горьких его автоизображений. В его внешнем спокойствии таится сдержанная сила. За снисходительной грустью он устремляет свой взор вниз, своим показным хладнокровием уверяя бурный взрыв горестных чувств молодого друга.
Бледно-розовое одеяние с нежными оттенками золота, доходящее Давиду до колен, и привешенные к нему слева богатые инкрустированные золотом и драгоценностями ножны восточного меча сливаются в одну красочную гамму с блеклым голубовато-зеленым тоном одежды Иоаннафана, опускающейся почти до самой земли. Более короткая и нарядная одежда Давида, обычно смещавшие следователи картины, находят свое объяснение в тексте другого места Библии, где говорится, что Иоаннафан, любивший друга как свою душу, снял с себя верхнюю царскую одежду, меч и лук и отдал их Давиду. Колчан со стрелами, упомянутый в тексте, лежит на земле на первом плане, справа от наших ног.
Сияющая нежная живопись, лепящая центральную группу, соответствует эмоциональному строю картины, проникнутому тонкой лирикой. Несмотря на драматичный сюжет, в картине господствует скорее чувство душевного просветления. Это связано с колоритом, он праздничен и по-особому наряден. Цветовая гамма здесь необычна для Рембрандта. Общий тон построен не на излюбленных художником теплых коричневато-красных тонах, но на нежных оттенках розового и зеленого. Красочная гамма этой картины как бы предваряет стиль Франции XVIII века рококо с его прихотливым изяществом, декоративной трактовкой объемных форм, орнаментикой из причудливо переплетающихся гирлянд, изысканно хрупкими очертаниями фигур.
Но содержание картины не имеет с рококо ничего общего. В героях картины, изображенных во весь рост, облаченных в великолепные одежды восточных властителей, Рембрандт показал прежде всего людей, подвластных простым и сильным человеческим переживаниям. Жесты и движения, выражающие их душевный порыв, просты и естественны. Здесь уже не осталось и следа от прежней преувеличенности в выражении чувств. Аффект, кульминация сменились ощущением глубокой душевной взаимосвязи.
В этой картине художник предстает во всеоружии своего зрелого искусства.
психологическое состояние людей обрисовано с большой выразительностью. Оба друга потрясены предстоящей разлукой. Этому горячему чувству дружбы, вспыхнувшему с особой силой в минуту опасности, созвучно в картине все. Оно находит отзвук в романтичности, окутанного предгрозовой атмосферой мрачного серо-пепельного пейзажа на заднем плане слева. Там, вдали, в нескольких сотнях метров от нас, виднеется приземистый, трехъярусный, увенчанный широким и низким 12-гранным куполом Иерусалимский дворец. Его фантастические очертания и странный зелено-оранжевый, но не яркий, а приглушенный в сочетании с серым глуховатый цвет, говорят о том, что он разрушен и мертв. Над ним, как бы символизируя опасность, феерии темно-зеленого дыма мерцают волоски пламени, а выше сгущаются грозовые тучи, и все это наводит на мысль о жестоко разбомбленном с воздуха городе. Современному зрителю видится вечная Хиросима.
Ярким контрастом с этим преддверием ужаса выступает изумительной красоты сочетание нежно-розового, золотого, зелено-голубого цветов в залитой сиянием центральной группе на первом плане, мягкие и плавно переходящие в печальное серовато-коричневое окружение. Одежда друзей написана пастозными, то есть рельефными мазками. Эта живописная фактура центра картины делает его красочную поверхность трепетно сияющей. Человеческие фигуры как будто излучают подсвеченные золотыми блестками сияние, и богатые ткани представляются по-настоящему драгоценными. Никто не может сказать, откуда в такой темноте мог явиться свет. Это художественное выражение чувств. Это свет братской любви, внезапно пробившийся, как луч солнца, среди всеобщего несогласия и вражды.
Давид Иоаннафан. Это единственный из рембрандтовских картин, главный герой которой, словно вылитый из металла и драгоценных камней во весь рост, показан, однако, так, что лица его мы совершенно не видим. Оно целиком сокрыто в тяжелых складках восточной одежды того, кто его безмолвно, отечески бережным касанием рук утешает. Долгие часы можно беседовать с героями картины, молчаливые и неподвижные. Они способны рассказать бесконечно важные вещи о мире людей. Почему же Рембрандт пожертвовал лицом того, кто рыдает, или затих после рыданий его объятий? Почему в этом полотне великий живописец отступил от закона, которому был верен в сотнях остальных?
Картина написана в роковом для Рембрандта 1642 году, когда вслед за старшими детьми и матерью умерла божественная Саския. Но страшная полоса безмерных утрат только началась. Вскоре с молотка пойдет дом, наполненный сокровищами. Навсегда уйдут успех, известность, богатство. Умрут или покинут Рембрандта его друзья, собратья, подвижники и ученики. А Рембрандт будет писать и писать. Ни на день, ни на час, ни на минуту не оставляя работу или мысли о них. И можно было бы решить, что у него нет сердца, если бы не разрывающее сердце — человечность новых полотен.
Молния термоядерной катастрофы повисла над судьбой Рембрандта, испепеляя саму жизнь, а он при ней, при молнии, с непревзойденным мастерством работал. Рембрандта можно поставить рядом с библейским Иовом и шекспировским Лиром.
как и они, он в безумном мире незаслуженных бедствий и невосполнимых утрат обретает мудрость. Но ее Лир, фигура легендарная, а Рембрандт совершенно реален, и обретает он мудрость не в сокрушениях сердца и не в размышлениях о безвозвратно канувшем прошлом, а в работе и еще раз в работе. Испытывая удары, которые, если мыслить их физически, не вынесло бы ни дерева, ни камень, ни железо, он писал и писал, не останавливаясь. Ему удивлялись, на него клеветали. Его обвиняли в бессердечии, а он пальцами, ногтями, черенком кисти лепил на холсте живых, любимых им людей. Он делал самое ничтожное возвышенным, к самым обыкновенным открывал тайну. И судьба, перед которой отступали герои библейских мифов и сказаний, была бессильна заставить его опустить кисть.
Обратимся к Давиду и Иоаннафану. Вглядимся пристальнее в лицо Рембрандта и Иоаннафана. Дотронемся до поникших плеч стоящего к нам спиной юного Давида. Если мы заставим его чудом поднять и повернуть к нам голову, то увидим тоже лицо Рембрандта. Его второе на картине лицо, но откровенно потрясенное, откровенно заплаканное. Суть картины. Целомудренной гордости сердца и в торжестве над судьбой. Никто в мире не увидел заплаканного лица Рембрандта. Чтобы не выдать себя, он нагнул голову и спрятал мокрое, несчастное свое лицо в складках одежды нового, сурового и сильного Рембрандта, мудренного горем. Но эта фигура без лица — один из самых потрясающих автопортретов художника.
Иоаннафан с Давидом, но зрелый Рембрандт навсегда прощается с Рембрандтом юношей. Больше они не свидятся.
Конец третьей дорожки.